Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Можете обращаться к нам со звонками по телефону +7 495 951 0566, а также использовать наши разнообразные аккаунты в WhatsApp и других мессенджерах для того, чтобы задать вопросы нашим гостям. В этом часе о том, что касается каждого из нас, что влияет на кошелек, что влияет на меню на наших столах. Рубль продолжает укрепляться. Невероятно, но это так. Российская валюта преодолела максимумы марта 2022 года. В ходе сегодняшних торгов рубль фактически вернулся к отметкам, зафиксированным до начала специальной военной операции на Украине. Этому способствовали экстренные меры Центрального банка. Была введена комиссия на приобретение валюты и обязательная продажа большей части валютной выручки. Сегодня базовую ставку Центрального банка внепланово снизили сразу на 3 пункта. По оценкам аналитиков, к концу года этот показатель может дойти до 12%. В то же время операции по импорту упали на 50%. Вот во всем этом мы сейчас с вами попытаемся разобраться в беседе с финансистом Евгением Коганом, президентом инвестиционной группы «Московские партнеры». Евгений Борисович, здравствуйте. Вроде бы можно радоваться тому, что укрепился рубль, но, с другой стороны, упал импорт, и вообще как-то многие аналитики относятся к этому укреплению не слишком хорошо. Вы в их числе или в другой когорте?
Вы знаете, я возглавляю движение неприсоединения. Я не в чьих когортах, я в данном случае в когорте здравого смысла. Вот. А что касается рубля, смотрите, происходит совершенно логичная ситуация. Дело в том, что каждый товар стоит столько, сколько вот определяет спрос и предложение на него. Спрос на рубль. Дело в том, что экспорт страны, он не остановился. Мы продолжаем достаточно успешно продавать взлетевшее до небес по ценам зерно и лес, и чего только не продаем. С одной стороны. С другой стороны, мы нефть продаем, да, с дисконтами. Там той же Индии продали, там с большим дисконтом, но много. Мы продаем газ по-прежнему, и пока никто не собирается, вроде еще не отказались. Мы продаем уголь и так далее, и так далее, и так далее. И давайте так. Экспорт России в 2021 году вырос кардинально по сравнению с ситуацией в 2020 году и составил примерно $500 миллиардов. Да, в этом году, наверное, он сократится. Насколько, мы не знаем. Там все зависит от того, ведут эмбарго на российскую нефть или там энергоносители или нет. Все может быть. Вот. Но если это не произойдет, то я думаю, что экспорт в итоге будет, ну, 400, может быть, миллиардов, может быть, 380. Не знаю, трудно оценить. А может быть, 450. А вот с импортом ситуация гораздо тяжелее. Дело в том, что сегодня намного сложнее проплачивать контракты, не все хотят с нами работать. То есть нефть, газ, там, лес, металлы, все нужны, особенно редкоземы. А вот когда мы начинаем что-то покупать, вот тут проблема. У нас резко сократился импорт.
Для чего 50% говорят, да.
Что?
Говорят, что 50% вообще операции по импорту упали за последние месяцы.
Я охотно верю. Теперь смотрите. Экспорт сократился, ну, допустим, процентов на 15, на 20, а импорт на 50. Представляете, как у нас будет огромное положительное сальдо платежного и торгового баланса. Опять же, теперь дальше. Для чего люди покупали валюту? Ехали за границу. Ну, как я понимаю, сейчас не особенно за границу поедешь. Да и билеты безумно дорогие. Да и большинство направлений закрыты. Так что, так сказать, кто хочет погулять по Елисейским полям или покататься там в Ливине или Борме, оно, к сожалению, не получится. Вот. Так же, как погулять, попить вина в Испании. В этот раз не очень. То есть у нас несколько всего направлений есть. Значит, это направление тоже как-то закрыто, и люди не покупают активно валюту. Что еще? А дальше не налог, а комиссия 12%. Тоже серьезный фактор. Ну и, наконец, ввели ограничения, например, вот $10 000 сегодня можно посылать за границу. Усё, больше нельзя в месяц. То есть вот вся эта совокупность факторов привела к тому, что спрос на валюту резко упал. Ну и не заводится еще тоже. Но это отдельная уже история. Короче, смысл следующий. Денег много, корпорации сидят в рублях и думают, что с ними делать. Но вот вам и результат укрепления рубля. Теперь, да, и высокая процентная ставка, извините, вот это очень важно, 20%. И я сегодня утром написал пост, что что-то должно измениться, и рубль, скорее всего, может быть, даже еще укрепится, но, скорее всего, это хорошие уровни для покупки. Ну, потому что. Вот. И такой рубль не выгоден ни нашим экспортерам, затраты которых выросли, издержки значительно выросли. И в этой ситуации понятно, что нужно, ну, что-то делать.
А зарплату как... они в рублях платят, да, своим рабочим?
А вопрос не в зарплате. Вопрос в том, что, понимаете, какая штука? Зарплату-то они платят в рублях, но у них издержки другие выросли. Там, и на покупку импортных комплектующих, там, на то, на все, 5-10. Вот, поэтому им бы был более комфортен рубль там, по 85, по 90, по 100. Ну, по нынешней этой ситуации, понимаете? А нет. Дальше бюджету сегодня рубль такой по 75 или по 71, как он сегодня, выгоден? Нет, не выгоден. Вот и все. Все банально. Поэтому раньше использовался механизм бюджетного правила, когда Министерство финансов руками Центрального банка на торгах ежедневно миллиарды рублей, так сказать, продавало и покупало валюту. Что происходит сегодня? Бюджетное правило тоже отсутствует, потому что мы просто не можем сегодня, ЦБ не может сегодня покупать валюту. Какие выходы? Ну, первое, я сказал, скорее всего, понизят ставку. Правда, я думал, не так агрессивно, понизили на 300 базисных пунктов, я думал 150-200. Ну, молодцы. Второй момент. Я думаю, что либерализацию определенную проведут по этой ситуации. Разрешат там покупать не 10, например, а 20 тысяч долларов. Разрешат, например, что-то... самое главное. Ведь еще ограничили операции нерезидентов. Они не могут не продать свои активы, не вывести деньги за рубеж. Вот там тоже дополнительный, очень серьезный фактор. Может быть, разрешат что-то делать нерезидентам из дружественных юрисдикций. Может быть. То есть, какие-то меры будут сделаны. Возможно, начнут сами скупать. Только не руками, например, ЦБ, а руками какого-то одного из уполномоченных банков, который, да, может это делать. Какой, ну, посмотрим. Не знаю. Я думаю, что ситуация долго не продлится.
Нам говорили, что можно легко переориентировать нашу экономику на Восток. Вы сказали, что импорт, ну, вернее, вы сказали, что импорт снизился. Я добавил даже, что наполовину, как мне удалось прочитать. В принципе, готов ли тот же Китай, условно, и другие страны АТР занять те ниши на нашем рынке, особенно это касается потребительских товаров, которые раньше занимали недружественно нам страны. И здесь нам как финансовая ситуация помешает, и вот эти все трудности с долларом и рублем?
Ну, с Китаем, скорее всего, контракты будут в юанях. В этом плане будет все достаточно просто. Единственное, что, слушайте, мы, во-первых, должны понимать, на Китай будут очень здорово давить американцы. И не надо обольщаться здесь. Давить будут еще как. Второй момент. Ну, мы же с вами понимаем, что китайцы, они ребята, которые свое не упустят. И когда все началось, то я просто знаю, что китайцы резко задрали цены на все. А тут по принципу, знаете, как говорил один великий поэт, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Не хочешь, не покупай. А у кого? У индийцев.
Вот, ну, кого вы, однако, поэтом назвали?
Кого я поэтом?
Да, мне очень интересно.
У нас есть один поэт.
Да, талантливый человек, оказывается, талантлив во всем. Но я, правда, с его произведениями не знаком в поэтическом плане.
Ну, не знаю уж. Я в данном случае имею в виду следующее, что мы вынуждены покупать у Китая, а китайцы на нас наживаются. И понятно, что задирают цены. Ну, мама, не горюй. Это все верно.
Понятно, но в принципе вот даже по отношению к тем же энергоносителям Александр Новак, вице-премьер, сегодня или днями сказал, что тот же самый уголь, на который наложили эмбарго в Евросоюзе, можно будет переправить на опять-таки тот же Восток. В свете того, что вы только что сказали, вот те объемы нефти, которые опять-таки не пойдут на Запад, вот каким-то образом их можно пристроить или они останутся в наших хранилищах? А пару дней назад была информация о том, что у Лукойла, например, они заполнены уже.
Ну, там заполнена нефть, а у Лукойла заполнен мазут. Это гораздо хуже. Мазут. Дело в том, что, понимаете, когда идет крекинг, то у тебя и верхние фракции, типа бензина, керосина и так далее, и нижние фракции, типа мазута. И если у тебя негде хоронить, то ты должен останавливать производство. И в частности, нефтепродуктов. Так что мы очень скоро можем столкнуться, кстати говоря, с дефицитом нефтепродуктов. Это так, by the way. Так что тут проблемы серьезные. Вот. А что касается переправить на восток, ну, смотрите, что-то можем, а что-то, ну, извините, если это нефтеперерабатывающий завод с, ну, находится на западе, ну, как мы его там... Это, вы представляете, какая логистика тащить все это на восток? Проблема. Так что что-то переправим, что-то не получится. Ну, будем как-то крутиться. Слушайте, нам сейчас всем придется крутиться.
Насколько нам быстро, какое количество оборотов будет вот при этом прокручивании, с вашей точки зрения? Сильно ли ухудшится жизнь простых людей?
А тут все зависит от государства. Поясню. Если государство займет позицию, что, мол, ребятки, ну, что произошло, то произошло, мы вам даем частному бизнесу полностью все возможности. Стимулируем вас, хотите там торгуете полностью, ну как бы поддерживаем. И вообще прекратит свою политику поддержки крупного бизнеса и, соответственно, большой чистой, в кавычках, любви к бизнесу мелкому. То есть если наконец-то сбудется то, о чем мы говорили, знаете, как говорится, не было печали, да вот несчастье помогло. То есть государство даст возможность работать мелкому бизнесу и просто отойдет в сторону, не будет ему мешать. Тогда все будут крутиться, понимая, что ну, это единственный шанс. И, вы знаете, это вытащит, и рабочие места вытащит, и все на свете. Мелкий бизнес, вы же понимаете, как вот вы налили большой чан воду. Ну, вернее, немножко не так. Вода, капельки, вы знаете, они пролезут всюду и везде. Если вы строительством занимались, вы же понимаете, вода она всюду пролезет. Вроде все сделал, забетонировал, а все равно. Потому что мелкий бизнес пролезет, а крупные киты нет. Вот и все, и придется сейчас преодолевать все эти санкции, придется думать, мелкий бизнес сможет найти, а крупные корпорации вряд ли. Вот и все, тут все зависит от государства.
Евгений Коган, финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры» у нас в эфире. Мы вернемся в студию через минуту буквально.
Здравствуйте, я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Алексей Осин у микрофона. Продолжаем беседу с Евгением Коганом, с финансистом. Ну, тут вот еще один любопытный момент. Отмечено еще и увеличение доли валютных счетов в юанях. Каждый третий вот за последние, наверное, месяцы, да, счет открытый в валюте, он как раз именно в юане. И по некоторым позициям, по данным некоторых банков, выросло количество вот этих вот случаев с 4 до 8 раз. Вот вы это положительно оцениваете или как?
Ну, как я это оцениваю? А то, что если мы не можем...
Реалистично, доллар... я понял.
Да, я это оцениваю именно реалистично. Слушайте, если нельзя в долларах, евро... Юань, в принципе, это крепкая валюта, понимаете? Вот смотрим, например, график юаня за последний год. Скажем, график был такой, что по максимуму, то есть, если по минимуму, юань к доллару был примерно 6,80, 6,85. По максимуму он был где-то 6, по-моему... 25, что-то такое. Сейчас, если не ошибаюсь, 6.30, 6.35. Юань глобально потихонечку укреплялся к доллару. Не сильно, но потихоньку. Вот. Юань достаточно крепкая валюта. Так что, если ты сидел бы, например, не в долларах, который, кстати говоря, укрепляется к большинству сейчас валют, то есть индекс DXY, я думаю, сегодня или завтра, там, в ближайшие дни достигнет уже 100. Еще недавно индекс DXY – это индекс доллара относительно других валют. Он был где-то 88-89, но вот где-то за последние примерно 3-4 месяца доллар укрепился более чем на 10%, это много с точки зрения мировой валюты, мировых валют, укрепился относительно большинства валют. Еще недавно мы видели доллар к евро где-нибудь 1.15, 1.18, сегодня уже 1.08. Доллар укрепляется, а юань укрепляется относительно доллара. Вот вам и все. Получается, что юань относительно других валют укрепился, ну, соответственно, за этот год еще больше. Вот, то есть, с этой точки зрения, как инвестиционная валюта, ну, нормально. Процентные ставки там примерно чуть выше, чем по доллару, но не запредельные. Что-то там 2-2,5%, 3%. Вот. Я не помню, сколько точно, честно говоря, депозитов в юане не делал. Ну и второй момент вынужденный, когда ты ищешь возможность прикрепиться к чему-то стабильному, золоту, там, валютам, ну вот стабильная валюта, можно сказать, крепче швейцарского франка сейчас.
Спрашиваю практически всех компетентных в этой сфере людей, на чем основана вот эта вот непоколебимая уверенность всех в долларе. Все-таки страна с самым большим внешним долгом, которая, как все прекрасно знают, печатает ничем не обеспеченные деньги, не поворачивается язык сказать фантики, поскольку все верят. И тем не менее, даже на фоне того, что инфляция в самих США достигла тех величин, которых не было там много десятков лет, вот то, что вы говорите, как-то этому противоречит. Как это объяснить?
Да, инфляция в Америке действительно высокая, и доллар действительно печатался, все верно. Знаете, мне наш разговор напоминает старый анекдот про еврея, к которому пришел Господь Бог и сказал: ты так усердно молился, был праведником, давай я тебе, так сказать, разрешу жить, где ты хочешь. Но он сидит, думает, старый еврей, куда бы ему деться. Потом просит Господа Бога глобус. Говорит, ты, говорит, Господь Бог, отойди, я сейчас посмотрю, куда лучше. Ну, Господь Бог к нему через час приходит и говорит: слушай, ну ты что выбрал? Слушай, а у тебя нет другого глобуса? Так вот, у нас другого глобуса-то нету, понимаете? Дело в том, что, ну хорошо, мы поем поминальную песню, так сказать, песню о Гаевате доллару. Отлично, Гаевате. Так вот, а что дальше-то? Я эту песню уже помню лет 20 своей сознательной жизни. Все поют доллару, какие у нее долги. Тогда долги были меньше, но тоже были большие. Сейчас еще больше. Понимаете, какая штука? В мире не так много резервных валют. Теперь, ну, два слова. Чем обеспечен американский доллар? Во-первых, американской экономикой, которая составляет все равно львиную долю мировой экономики. Второе. Он обеспечен, что более важно, военной мощью Америки. И те, кто сомневается в том, что доллар – это резервная валюта, как Саддаму Хусейну, как Муаммару Каддафи, очень быстро все объясняют. Доходчиво вполне, так сказать, и так далее. Третье. Он обеспечен административной мощью Америки. Вы же прекрасно понимаете, что когда дядя Сэма что-то не устраивает, вот сейчас, например, индийцы взяли такие поросята, да и купили у России нефть. Что ж такое? Ну, я думаю, а ведь индийцы покупают сейчас в больших количествах в Америке оружие. Ну, видимо, с товарищами сейчас общаются, объясняют. То есть, нет, я без шуток, что действительно административная мощь – это тайная, тихая, так сказать, мощь, которую надо учитывать. Четвертое. Американский доллар обеспечен технологической мощью Америки. Понимаете? И это тоже надо учитывать. И даже то, что производит Китай, там очень много делается и по патентам американским, и те же самые американские товары и прочее. Поэтому давайте так. Хранить доллар, конечно, оно приятно. Вот дядю Сэма, так сказать, наказали, и вот фиг вам с вашим долларом. Более того, глобальные процессы действительно идут не в пользу доллара. Доллар потихонечку, его роль уменьшается с точки зрения средства расчетов. Многие предпочитают так эффективнее, дешевле, быстрее рассчитываться в евро. Потом очень многие предпочитают уже двусторонние контракты там, в юанях, там, в рупиях, в бразильских реалах и так далее. Да, действительно, это есть. И я думаю, что эти процессы будут ускоряться с течением времени. Но надо будет, американцы затеют какую-то, так сказать, гибридную войну, надо будет, они всем все объяснят. Пока вот все эти четыре фактора, которые я перевел, работают, и работают чуть-чуть мощно, американцы сделают все, чтобы роль американского доллара не сильно снижалась. И последний момент. Давайте откровенно. Каждый из нас все равно свои пенсионные накопления потихонечку, да все равно в долларах считает. Вот. Пока мы не перестанем это считать в долларах, а не станем считать, например, в рублях, в рупиях или в юанях, вот ничего не изменится. Понимаете, нету другой валюты, которую можно было бы мировым центробанком купить на такие объемы, которой было бы такое огромное количество ликвидных инвестиционных инструментов. Вот когда появится в юанях столько же инвестиционных инструментов, они будут так же ликвидны и так же надежны, мы скажем, что да, наверное, уже ситуация изменилась. Но это очень процесс постепенный. Вот так.
Простите, а кто, откуда вы взяли, что все считают свои пенсионные накопления в долларах? Я, ну, например, вообще давно, лично я, например, давно забыл об этой валюте, и даже вообще у меня даже поползновений не было каким-то образом ее там приобретать, менять и прочее. Может, я такой единственный странный уникум? Просто, может, у вас данные какие-то есть?
Да нет у меня никаких данных, я с людьми общаюсь. И так или иначе, люди все равно предпочитают оценивать свои сбережения все равно в долларах. И вопрос же не в этом. Слушайте, ну вы можете считать в рублях, замечательно. Но так или иначе, мы же видим, что рубль пока, к сожалению, валюта не самая стабильная. А люди предпочитают для пенсии стабильность. Вот и все. И я, поймите, я сейчас в данном случае не являюсь адвокатом доллара или не являюсь прокурором доллара. Просто есть ситуация, при которой огромное количество инвестиционных инструментов, достаточно надежных, ликвидных, что самое главное. И, понимаете, вот тут еще очень важный момент. Вот мы когда с вами рассуждаем на уровне 100-200 тысяч долларов или там миллион долларов, неважно, то мы можем в любой валюте все это считать. Теперь представьте себе, вы страна, которой надо разместить срочно некие резервы свои там в размере 100 миллиардов долларов, 50 миллиардов долларов. А теперь скажите мне, вы думаете, очень легко разместить такой объем инвестиций, например, ну, не знаю, в юанях, не просто, в рублях, катастрофически тяжело. Вы задерете весь этот рынок. Поэтому вот реально инструментарий ликвидный, который можно купить или продать на миллиарды долларов, к сожалению, пока это только доллары. Ну, вот как бы так.
Ну, извините, я, может быть, так сказать, вступаю в некую полемику. Вот смотрите, сейчас ситуация, которая, во-первых, с нами она произошла, 300 миллиардов взяли и прикарманили. Ну, ладно, бог с ним. Ну как, мы тоже, вот вы правильно сказали, мы тоже должны были где-то размещать. Мы разместили в долларах, получили по мозгам. Как только сделали что-то, что не понравилось властям США. Более того, я вам другой пример приведу, который вы, разумеется, знаете. Вот есть такая страна Афганистан. У Афганистана есть, по-моему, 7 миллиардов долларов. Страна голодает. Я видел репортажи, как там продают детей. Понимаете? А Соединенные Штаты не отдают эти деньги Афганистану. Они должны пойти, как там говорят, на компенсации жертвам, значит, взрывов башен-близнецов. Ну вот теперь и думайте, в чем ваши деньги размещать. Когда у вас в стране будут продавать детей, а ваша власть будет не нравиться США, вы свои деньги получить не сможете. Извините за столь, так сказать, эмоциональное выступление.
Ну, давайте так. Я финансист,
да, на случай. Да, я понял.
И я рассуждаю немножко другими категориями. Как человек, я это дело понимаю, и сердце обливается кровью, и не только по этому поводу. Как финансист, ну, слушайте, давайте так. Мир финансов, он немножко другой, он достаточно циничный. И если я буду в финансах рассуждать с точки зрения, вот, что мне вот сердце подсказывает, ну, я и мои клиенты разорятся за 5 минут. Но теперь, то есть, там должен работать мозг, а не сердце в инвестициях и в работе моей. Но теперь давайте так. По поводу того, что произошло. Заморозка резервов России, а до этого заморозка резервов Венесуэлы, а до этого еще чего-то. Она, опять же, это как капля, знаете, капля камень точит. Сидят саудиты, те же самые, и понимают, что должны ходить как шелковые перед дядей Сэмой, потому что у них очень большие золотовалютные резервы. Ну, с японцами там все есть, но у них гигантские золотовалютные резервы тоже. Китайцы. Вы знаете, что в какой-то момент у них же триллионы долларов. Не сотни миллиардов, а триллионы. У Китая золотовалютные резервы. В какой-то момент китайцы перестали покупать американские долги. Ну, как бы, что такое золотовалютный резерв? Покупаешь US Treasuries, то есть финансируешь правительство США по-хорошему. Так вот, они вместо этого что стали делать? Они стали скупать активы по всему миру. В итоге они скупили активы в Африке, Юго-Восточной Азии, кстати, и в Европе масса недвижимости принадлежит китайцам. То есть они перестали скупать именно долги США, так бы сейчас уже, наверное, и 6, и 7 триллионов были бы долги, были бы резервы Китая, а стали покупать ресурсы. И, наверное, вот если возвращаться назад, наверное, нам надо было бы резервы свои, хотя бы частично, использовать для скупки ресурсов, понимаете, в разных странах. Но могли у нас и это бы отобрать. Поэтому, наверное, лучше, если посмотреть задним числом, было бы, но мы об этом постоянно, кстати, говорим, нужно было бы вкладываться в собственные дороги, вкладываться в собственную инфраструктуру, в собственные ЖКХ, кстати говоря, в создание собственных мегакомпьютеров. в собственную медицину, в разработки и так далее. Вот эти все десятки или сотни миллиардов долларов, которые у нас заморозили. Но это отдельный разговор.
Вот вы как раз вернули меня к середине нашего разговора, а мы сейчас уйдем на новости. Когда вы сказали, а как же нам считать пенсионные накопления? Вкладывать себя в здоровье, может быть, недвижимость, в какие-то вещи внутри страны, которые можно потрогать руками. Евгений Борисович, мы остановились в части, по крайней мере, нашей беседы, на сохранности американской экономики. Действительно, это имеет место быть. Как бы, может быть, экономическим противникам этой страны не хотелось там скорого обрушения и прочего. Но вот если поговорить в этом свете о сохранности Европы, которая, как говорят в последние месяцы, значительно уязвимее в экономическом смысле. То есть здесь и цены на энергоносители, и там на удобрения, и прочее, прочее. Вот как вы оцените эту ситуацию? Кто кого перетерпит в результате этой абсолютно открытой экономической войны между Россией и странами Запада?
Ну, давайте так. Вообще глобально в результате того, что происходит, кто в плюсах, кто в минусах. В огромных плюсах Китай. Он получил за дешево огромные ресурсы России и возможность, так сказать, работать с нами. И он, вы же помните, еще недавно были большие наезды китайцев, американцев на Китай, и шла, по сути, своя такая торговая война, особенно во времена Трампа. Сейчас Китай просто все у него замечательно. А у кого все хорошо? Америка. Извините, Америка в данном случае устраняет конкурентов, и Америка получила европейский рынок газа, Америка получила за бесплатный европейский рынок вообще энергоносителей. В Америке все правда шикарно. Вот. У кого большие проблемы? Россия, Украина и, извините, Европа. И Восточная Европа, и вообще Европа. Более того, я не исключу той ситуации, что очень скоро... Во-первых, инфляция в Европе, она дико растет. И вы знаете, меня больше смущают не цены потребителей в Европе, а цены производителей. Это то, что мы увидим в дальнейшем. Так вот, для Европы инфляция даже 4, 5, 6% – это много. А европейская инфляция уже подходит к 6%. А у них сейчас цены производителей, рост цены производителей – это вообще катастрофа. Я посмотрел PPI, например, как растут цены PPI – это рост цен производителей. Так вот, там цены двузначные, там рост двузначный уже. Вот, и по Испании, и по Италии, и по Германии. Там очень серьезная инфляция идет. Это во-первых. Во-вторых, значит, европейцам придется очень жестко с ней бороться. То есть они что делали? Они так же, как американцы, печатали деньги. Те доллары, эти евро. И поймите, масштабы были совсем не копеечные. То есть практически сопоставимые с американцами. Значит, они сейчас в какой-то момент прекращают это делать и вынуждены будут подсушивать свою экономику. Но Америка, она, в общем-то, имеет очень мощный экономический рост, и она, скорее всего, выдержит рост процентных ставок. Да, будет замедление экономики. А вот европейская экономика, боюсь, очень сильно пострадает. Я думаю, что мы увидим в ближайшее время стремительный рост доходности, как мы это видели лет 10 назад, по тем же самым ПИКС. Помните, у нас 10 лет назад страны ПИКС? Ну, это Португалия, Испания, Италия, еще кто там еще забыл, неважно. Так вот, смысл такой. Большие проблемы, как только перестанут поддерживать облигации, будут у наиболее слабых стран еврозоны. Более того, я скажу честно, это мое мнение, я его не навязываю, я боюсь, что эти процессы приведут к определенному расколу Европы или же к очень серьезным центробежным тенденциям там. Почему? Потому что все определяет экономика. Теперь давайте так. Что спасло Европу тогда, вот, по-моему, 8 или 10 лет назад? Нет, да, примерно где-то лет 10 назад. Когда Супер Марио, помните, начал скупать активно, то есть Марио Драги, начал активно, как глава Европейского Центробанка, начал скупать долговые инструменты Европы. И фактически выкупил все, и резко как бы ситуация улучшилась. То есть была же огромная проблема вначале с Кипром и с другими странами.
С Грецией колоссальная была проблема, 380 сперва миллиардов. Греция, да.
Да, сперва Греция, потом под это дело пострадал Кипр, и наши вкладчики, кстати, на Кипре пострадали, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, я думаю, что вот сейчас ситуация намного хуже. Почему? А потому что мировые центробанки и ФРС, и Европейский центральный банк. Они находятся, кстати, Банк Англии тоже, и Банк Канады. Они находятся, если хотите, в ситуации определенного цугцванга. То есть, по идее, выкупать снова долги и снова помогать странам, это способствует новому раскручиванию инфляции. Они уже не могут себе этого позволить. Прекратить это делать и начать бороться с инфляцией монетарными методами, а именно поднимать ставки, перестать выкупать вот эти банды и предоставлять ликвидность, а наоборот, как американцы, еще и наоборот продавать, а банды со своего баланса, то есть подсушивая ликвидность, это удар по экономике. Еще раз говорю, американская экономика выдержит. Тяжело будет, но выдержит. Может быть, начаться какая-то легкая рецессия. А европейцев это ударит очень сильно. И может начаться очень серьезные, в общем-то, проблемы в экономике. И, может быть, даже проблемы колоссальные. Вплоть, ну, дефолты вряд ли, но те же страны с огромными долгами, типа Греции, им будет очень несладко.
Ну, то есть, что, большие легко. Европейские страны, типа Франции, и Германия, а Великобритания уже как бы отвалилась, смогут перестать кормить всех остальных, если так примитивно рассуждать, я просто как обыватель.
Ну, вы знаете, я не знаю, во что превратятся эти проблемы, и как это политически будет решаться, но, понимаете, просто ситуация какая. Раньше Европейский Центробанк помогал всем, и в итоге все это дело закончилось. Все стало хорошо. И начал он эту программу проводить достаточно долго, вот до текущего времени. А когда началась пандемия, так вообще на всю Ивановскую. И баланс Европейского Центробанка, он также переполнен всякими плохими или хорошими долгами, понимаете? То есть они сами себя поддерживают. Знаете, как барон Мюнхгаузен вытаскивали себя из болота вместе с лошадью.
За косичку, да.
За косичку, да. Так вот, я только не помню, собственную косичку или косичку лошади.
Нет, по-моему, за парика, парика своего.
А, парик, да. Так вот, а вот сейчас уже не получится. Иначе говоря, опять инфляция начнет раскручиваться. И вот здесь я жду резкого возрастания доходности по бандам, той же самой, по еврооблигациям Греции. Ну, то есть будет падение их долгов. Греции, Италии, Испании, но все там, где тонко, там будет рваться. Вот, поэтому Португалия тоже. Вот, поэтому я думаю, что в еврозоне будет очень невесело. Обратите внимание, сколько сейчас пошло уже банкротств из-за того, что цена на газ высокая, электроэнергия высокая, многие вынуждены закрывать свои производства. Так что, ну, понимаете, кто бы нам посочувствовал, конечно, но еврозоне будет сейчас, ей тоже можно будет весьма серьезно посочувствовать. Так что американцы добились своего, они стравив всех. По сути, свои устраняют многих конкурентов.
Так они всегда, собственно говоря, и делали. Поставляли оружие в первую, во вторую, и тем и другим, тем явно, и тем тайно. Ленд-лиз, кстати говоря, слово-то всплыло тут недавно. Даже если Украина каким-то образом выберется достойно из создавшейся ситуации, то платить им придется в ближайшие... Сколько? Вот когда мы закончили? В 2006 году, то есть 60 лет платили фактически, да? Хотя нам всем рассказывают, что, дескать, Америка прям нам такое благодеяние оказала. Помогла, конечно, но не бесплатно. Тут, кстати, интересно...
Ну, да, там, я вас слушаю. Ну, вы знаете, если честно, там многие долги списали, там не все было так уж прямо. Вот. То есть, нет, да, платить пришлось долго, но, тем не менее, Америка действительно помогла, и все мы помним американскую тушенку, и эти американские самолеты,
а,
и
американские Студебекеры, танки. Конечно, да, вопросов нет.
Так что... Нет, они действительно помогали, и, знаете, мы помним все эти караваны, которые шли, и мы помним тот PQ-17, по-моему, или 19, который погиб, и они там... В общем, давайте так, давайте честно, там...
Помогли, это уж я в таком, в полемическом
раже. Я не люблю, когда нашу роль недооценивают, но и там ребята тоже многое сделали, и многие долги списали, это тоже правда.
Ну, начнем с того, что они 400 тысяч народу положили все-таки, да, с 44-го года. Ну, да бог с ним, давайте, да, исторические темы оставим. Вы как-то в проброс сказали о американском, так сказать, газе и влиянии на европейский рынок. Ну вот, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите, вот когда был кризис, да, с ценами, и там доходила цена газа того же до 2000 за куб, и американцы переправили его на восточные рынки. Так вот, даже если бы они его вернули, Европе-то все равно же не хватит без нашего, если предполагать, что от российского они вообще откажутся. То есть вот здесь я не вижу никакого выхода. Да, Америка получила рынок Европы, но если значительная часть промышленности будет в угнетенном состоянии, кто же тогда будет газ-то покупать? Вот тот самый американский.
Давайте так. Год примерно им действительно будет тяжело. Год. Расчеты показывают следующее. Здесь я просто хочу быть объективным, понимаете?
Это и нужно,
американцы,
да.
Американцы умеют шлепать вот эти вот огромные свои кастрюли, которые превышают там, в 6 или в 7 раз размеры «Титаника». Достаточно быстро. И они могут увеличить еще производство сланцевого газа. Другое дело, что это бьет по их экологии, им это не очень нравится. И зеленые там уже на Байдена активно наезжают. И у него большие проблемы будут на промежуточных выборах. Но неважно. Наклепать еще эти кастрюли, которые доставляют сжиженный газ, они могут. Так же, как, смотрите, сейчас тянут ветки с Ближнего Востока, в частности, и кипрский газ, и израильский газ, два мощнейших месторождения, которые сейчас пойдут в Европу. То есть они, Норвегия постарается, хотя Норвегия не знает даже, как сможет увеличить производство газа. Год Европе будет очень тяжело, и цены на газ будут космическими. Потом потихонечку они смогут восполнять. Но это, давайте так откровенно, это для экономики Европы катастрофа. То есть этот год, это год, которым разорится очень много бизнесов именно из-за высочайшей стоимости электроэнергии. Ну и годик, наверное, я думаю, что и осенью им будет очень тяжело и холодно. Это правда.
Еще один фактор, кстати, помимо энергоносителей, мы уже привыкли, нефть, газ, такая, так сказать, дубина, многие говорят, российская, кто-то говорит, так сказать, финансовый меч самурая, но есть еще и выходит на первые планы продовольствия через удобрения. То есть, по последним данным, катастрофический рост продовольствия. В марте мировые цены, их индекс, вернее, вырос на 12%, а по некоторым позициям, в том числе по маслу, больше 23%. Вот здесь как быть опять той же Европе? Во-первых, местные фермеры без удобрений, как следствие, местные магазины без продуктов. У России ничего вы не покупаете. Даже мы можем какую-то часть продать. Мишустин говорил, что есть излишки, больше чем на 100% обеспечиваем. Этот фактор можете оценить?
Смотрите, Россия один из крупнейших в мире производителей зерна. И сейчас вот проблемы в поставках, особенно украинского зерна, это колоссальные проблемы не Европы, это колоссальные проблемы прежде всего Африки и беднейших стран. Египет тот же и так далее. Потому что они были крупнейшими покупателями российского и украинского зерна. Это во-первых. Во-вторых, действительно, проблемы с газом – это проблемы с удобрениями. Кроме того, опять же, логистические проблемы – это проблемы с удобрениями. Значит, будут проблемы с урожайностью. Именно поэтому цены на продовольствие растут. И я, в принципе, могу сказать, к сожалению, к великому, что обострятся социальные проблемы. Единственное, я не понимаю вот нашей реакции в том плане, знаете, мне немножко не нравится, когда мы радуемся, что у соседа корова сдохла. У нас тоже. Нам тоже тяжело. Ну хорошо, мы газ свой. Вот мы свой газ, допустим, не будем поставлять в Европу. Но у нас же логистические мощности очень большие. И для этого, для того, чтобы переправить наш газ на восток, нам потребуется колоссальное вложение. Это тоже тяжело. Это во-первых. Во-вторых, на востоке тоже все сидят и радуются, потому что они наш газ будут покупать задешево, а не задорого, как европейцы. Хотя мы делали под долгосрочным контрактом достаточно дешево. Так что, если честно, пострадавшие будут тут все. То есть это, к сожалению, плохо и для европейцев, и для нас.
Ну, мы на самом деле не радуемся их проблемам. Мы надеемся, что они одумаются, а они надеются, что одумаемся мы, и все вернется к прежним каким-то, так сказать, договоренностям. Ну, вот у нас сейчас звоночек есть, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, меня Юрий зовут.
Здравствуйте, Юрий. Вы откуда?
Я бы хотел задать вопрос уважаемому эксперту.
Пожалуйста.
Значит, начну с изречения Байдена, который, видимо, в очередной раз в связи со своей симптоматикой оговорился, сказав, что да, действительно, определенные трудности ждут Европейский Союз в связи с ограничениями в отношении России, если мягко так выразиться, но американцы к этому готовы. Вот в связи с этим вопрос. Чем объясняется наращивание американцев сырого черного золота из России, увеличение импорта данного продукта энергетического до 43% буквально 2 недели назад? Это первый вопрос. И сейчас, естественно, громадными темпами утилизируется оружие не только Североатлантического блока на территории Украины. И американцы с самого начала спецоперации начали раскручивать маховик своего ВПК по производству различных видов вооружения. А как известно, что экономика США во многом зависит от данного энергетического сектора реальной экономики. Поможет ли реальный сектор экономики выйти Байдену, в том числе перед ноябрьскими выборами, на тот уровень, на который мечтают выйти демократы? Спасибо большое. Все, что связано с экономикой, я имею в виду.
Спасибо, Юрий. Видите, какие у нас знающие радиослушатели, Евгений. Давайте попробуем ответить.
Да, тут непросто. Значит, смотрите, начну со второго вопроса. Смотрите, и Байден, и Трамп говорили об одном и том же, что надо возвращать производство в Америку. Ну, оно, конечно, замечательно, но они нифига не могут этого сделать по-прежнему. И сальдо это торгового баланса с тем же Китаем у них не улучшается. Уж как Трамп не пытался, как там не давил этих американцев, китайцев, как не требовал, чтобы они покупали сельхозпродукцию. Там, вспомните эти все войнушки. Потом пришел добрый дедушка Байден, ну и воз и ныне там. Вот. Что касается военки, давайте откровенно. Конечно, Америка хорошо умеет продавать военку, и это самая крупная страна в плане производителей военной продукции. Поэтому, естественно, что здесь, давайте даже здесь деньги просто говорят. Мы смотрим на котировки Lockheed Martin, мы смотрим на котировки Raytheon, на Northrop Grumman и так далее, мы видим, что все эти компании, так сказать, их цены улетают в облака. То есть заказов у них много, у них все очень в этом плане хорошо.
Я вставлю словечко, извините, Евгений. Вот сегодня была новость о том, что Словакия передает свои С-300 Украине, а в Словакию и Соединенных Штатах комплексы «Патриот» направляются. Вот я себе задаю вопрос, а бесплатно ли? Да вряд ли же, правда?
Вы знаете, я, к сожалению, не знаю, кто там кому и за что
платит. Нет, я тоже не знаю, но факт остается фактом. Старое оружие утилизируется, новое, соответственно, поставляется. Кто-то за это заплатит.
Послушайте, боевые действия – это всегда способ избавиться от старого хлама. Для того, чтобы нарастить новые, чтобы снова, так сказать, обновить арсеналы. Но это ежику, как говорится, понятно. Здесь все ясно, даже комментарий не требуется. Вот. А то, что... По поводу нефти, кстати, я вопрос не понял. Вот, если честно, простите меня за мою тупость, может, я не понял вопроса, который задал...
Видимо, я попытаюсь перевести. Видимо, Юрий имел в виду то, что американцы требуют ото всех, чтобы те прекратили импортировать из России углеводороды, в частности, нефть, а сами наращивают как раз вот этот поток. Но, правда, они его, по-моему, собираются все-таки прекратить в ближайшее время.
Понял. Не совсем немножко так. Смотрите, американцам важно, чтобы цены на нефть, в частности, были более комфортными для того, чтобы нормально росла американская экономика. Потому что при цене 100, 110, 120, какая экономика это выдержит? Да, у американцев есть и своя нефтяная отрасль, но она незначительна по объему относительно всего остального. А так высокие цены на нефть бьют и в частности по американской экономике. Понимая, что высокие цены на нефть это хорошо для России, это первое. И второе, понимая, что надо что-то с этим делать, они пытаются проводить переговоры с Ираном. Но тут проблема как? Дают возможность дышать Ирану, тут же возмущается Израиль и Саудовская Аравия. Союзники, соответственно, Америки, которые говорят, ребят, что вы делаете сейчас, эти деньги, которые вы даете возможность, так сказать, иранцам получать, пойдут, опять же, кому? К Хизбалле, к террористам, там, к хуситам. Вот они сейчас закупятся и вперед. Кстати, в Израиле сейчас целая волна терактов пошла. Мы же понимаем, что кто-то за них платит. Так просто на пустом месте ничего не бывает. Даже кошки не родятся. Вот, это первое. Второе. Смотрите, американцы пытаются уговорить всех распродать свои нефтяные резервы. И сами устраивают интервенции, и корейцев попросили, и японцев попросили. Всех попросили, чтобы понизить цену на нефть. Что имеем с гусика? Пыталась цена на нефть просесть, и была действительно 110-120, падала до 98-99 на днях. Сегодня снова 101,5 я смотрю на торгах Brent. Да нифига не помогает. А знаете почему? Потому что если действительно... Во-первых, идут рост мировой экономики. Действительно серьезный.
После ковида.
Во-вторых, Ну да, из-за ковида еще. Во-вторых, есть, ну, в смысле, снятие ковида. Все, ковид отменен. Как класс. А следующая проблема очень серьезная. Во время ковида были жесткие ограничения на нефтяную отрасль. Резко упали инвестиции. Если раньше любой топ-менеджер крупной нефтяной компании ногами дверь открывал в любой банк, любые кредиты в безграничных количествах, под минимальные ставки, все, дудки. После этого, особенно после ESG, там, вот, тематики, когда environment, так сказать, и так далее, нефтяники стали плохие, и в итоге их не особо финансировали. Отрасль недофинансирована. А теперь Байден говорит: караул, давайте-ка производите. А как? Это же не так просто, поймите. Это и оборудование, это надо разрабатывать месторождение. Это все лаг по времени. Вот. Дальше, позиция саудитов. Саудиты им говорят: ну-ка быстрее производите побольше. Тот же конфликт идет серьезный между Салманом, соответственно, наследным принцем, и американцами. Американцы ему там, ну, фактически диктуют: давай поднимай, ну, давай увеличивай производство. На что Салман говорит: а нафига, я и так нормально произвожу, у меня все нормально, меня цены вполне устраивают, вполне логично. А зачем мне еще увеличивать? Вы хотите решать свои проблемы с Россией за мой счет? Ну, мне-то зачем это? Тем более, вы хотите еще, вы одной рукой меня просите, а другой даете дышать Ирану. Иран мой злейший враг. Здесь в этом плане Саудовская Аравия и Израиль прямо в десны. Вот, целуются и обнимаются. Вот, поэтому, понимаете, мир, он сложный, он гораздо сложнее, он не однополярный сегодня стал. И поэтому пытаются американцы понизить, где-то им удается. Да, действительно, была цена на нефть чуть не 120-125, сейчас вот 101. Посмотрим. Я думаю, что цены на нефть еще ой как прогуляются наверх. Потому что дефицит есть определенный. И ну, вот такая ситуация. Что есть, то есть.
Да, Новак обещал даже 300, если эмбарго все-таки будет введено. Я хочу, у нас осталось еще минут 5 примерно, вернуться все-таки в нашу страну к снижению как раз вот базовой ставки Центрального банка. Ну, все говорят, что 20% это смерть для бизнеса. Вы говорили, что сами ожидали на 2 пункта, снизили сразу на 3, превзойдя ваши ожидания. К концу года обещают даже 12%, некоторые аналитики говорят. Вот с вашей точки зрения, чтобы бизнес так зашевелился, какая должна быть ставка? Ну, хотя бы максимально.
Вы знаете, если я вам скажу, что я хочу, вы же будете долго смеяться.
Нет,
я хочу, чтобы ставка была процентов 5%. Вот, но это же я хочу, это мои хотелки. Слушайте, чтобы нам нормально брать ипотеку, вы же понимаете, что ипотека даже под 10 – это дорого. Ипотека, приличная какая-то ипотека цивилизованная, начинается с 5-6% и ниже. Вот. То есть, если мы хотим, чтобы наш народ действительно брал нормальную ипотеку, а не по 20-25. И здесь, по большому счету, что 17, что 20, ну, вы же понимаете, хрен редки, не слаще. Если ставка съедет до 12, это хорошо. Это действительно хорошо, потому что кредиты брать под, ну, если ставка 17, хорошо. Почем будут брать кредиты предприятия? По 22, по 25? Дорого. Даже под 18, дороговато, реально. Какие бизнесы могут выдержать такие ставки? Под 13, ну, еще туда-сюда, как-то, если будет 12-я ставка. Поэтому еще раз говорю, для того, чтобы реально развивать свою экономику, поднимать ее, либо нам придется где-то субсидировать, например, прорывное направление какое-то. Окей, вот я говорю еще раз, надо давать сейчас свободу бизнесу, чтобы он развивался. Ну так делать гранты, делать субсидии.
Хочешь, так делают вроде, сельскому хозяйству обещали там под 5, что ли, если я правильно помню, правительство.
Правильно. Нет, правильно, сельское хозяйство. Потом, слушайте, была программа, я думаю, она действует сейчас, я не помню точно, малый и средний бизнес, который, так сказать, подал заявочку, получал тоже под 5% в корпорации МСП. Была действительно такая штука, это все хорошо, проблема в одном. Вот вы пытались когда-нибудь поработать со всеми документами, чтобы получить этот кредит? А я знаю конкретные бизнесы, которые получали это дело, но 7 потом сходило, очень трудно. И не всем давали, и все прочее. Сейчас я считаю, что тот момент, когда хотим прорывного развития экономики, хотим, чтобы малый бизнес развивался. Вы знаете, вот надо забыть все эти игры с акведами, там, со всем остальным. Создаешь рабочие места, делаешь что-то полезное, создаешь какой-то новый продукт, на тебе под 5%. То есть, нет, бери банки под, не знаю, там под, сколько, под 17-18, государство тебе субсидирует. Хочешь выпустить облигации? Хорошо. Особенно зеленые, кстати говоря. Хочешь выпустить облигации? Окей, выпускай облигации по рыночным ставкам, а мы тебе проценты будем компенсировать, субсидировать. Вот это было бы хорошо. Но я понимаю, сейчас как это самое... на меня накинутся, что я способствую инфляции. Ребятам экономику поднимать надо. Кстати, я помню старый спор свой, я помню, сцепился еще в 2008 году, в начале с Кудриным, когда я ему говорил, а зачем вот мы все это дело откладываем в сторону и так далее, резервы, давайте вкладывать в экономику. Ну, Алексей Леонидович, как сейчас помню, говорил, это же инфляцию разгонит. Ну, вот все старые песни. Может, перестанем, но есть уже эта инфляция у нас. Может, лучше действительно больше в экономику будем вкладывать и субсидировать ставки будем и давать возможность дышать бизнесу. Ну, извините, это меня понесло на...
Ну, как бы это ж давний спор, да, нынешних макроэкономистов в финансовом блоке правительства и промышленников, которые действительно говорят, что нужно по делу вкладывать средства. Кстати говоря, должен вам сказать, раз уж вы переводите на личное, на что-то такое глубоко, что вот налоговый вычет, например, я получил, не выходя из дома. Надо отдать должное Мишустину, наверное, да, и он это направление электронное очень здорово продвигает, так что ну, есть какие-то, да.
Кстати, и нынешний министр налогов и сборов очень продвинутый товарищ, я его и слушал, и видел, что он делает.
Это что, вроде его зам?
Ну, это бывший его зам, да, умнейший человек, вот реально умнейший, вы знаете, налоговиков никто не любит, ну, кто любит налоговиков? Но, вы знаете, из общения исключительно продвинутый товарищ, исключительно.
Да, надо делать так, чтобы расставаться с деньгами было легко и приятно. Спасибо вам большое, Евгений Борисович. Евгений Коган был в эфире «Радио Спутник», финансист, президент инвестиционной группы «Московские партнеры». Ну, на этом этот час информационный заканчивается.